подкасты «Радио Свобода».
Ці Росія распачала б вайну супраць Украіны, калі б у Беларусі мянялася ўлада. Вынікі 30-гадовага кіравання Лукашэнкі з пункту гледжання сітуацыі ў рэгіёне абмяркуем з расійскім палітыкам, праваабаронцам, адвакатам, блогерам Маркам Фейгіным. З вами Ганна Соусь, гэта Пік Свабоды, я вітаю Марка Фейгіна, які ў нашым эфіры не патрабуе перакладчыка з беларускай мовы. Добры дзень.
Добры дзень, рад прыветствую всіх зрителей.
Давайте паспрабуем паглядзець на 30-гадовае знаходжанне ва ўладзе Александра Лукашэнкі з пункту гледжання ўсяго рэгіёну і бяспекі ў ім. Ну, вядома, гісторыя не мае умоўнага ладу, тым не менш. Ці пачала прасея вайну, каб у Беларусі мянялася ўлада?
Вы знаете, я думаю, что в масштабе 30 лет Лукашенко Беларусь с учетом тех событий августа 2020 года была обречена все-таки во многом на то, чтобы власть Лукашенко сохранилась. Наверное, не в последнюю очередь потому, что эксцентричность Лукашенко, да, он то с Москвой ругался, то он, наоборот, просил ее помощи, все-таки сыграл ему на пользу, потому что он нейтрализовал Запад до какого-то момента, я напомню, в январе 2020 года к нему аж Майк Помпео, тогдашний глава Госдепартамента, приезжал. А с другой стороны, не потерял помощь со стороны Москвы, потому что Москва понимала, что альтернативой Лукашенко будет любой из политиков, ну, в тот момент это была Тихановская, которые будут прозападными, и точно возникнет дистанция с Москвой, несмотря на осторожные заявления политиков и самой Тихановской и так далее. Было ясно, что Москва выбрала меньшее, что называется, для себя зло, несмотря на то, что личные отношения Лукашенко и Путина никогда не были безоблачными, мягко говоря. Тем не менее, войну-то Путин задумал, я думаю, гораздо раньше. То есть было очевидно, что начиная с 2014 года Путин уже был готов к войне. Вопрос ее начала отчасти только, может быть, меньшей части коррелировался с исходом выборов или сменой власти в Беларуси и так далее. Важно было заручиться зависимым положением Лукашенко для того, чтобы начать эту войну. Я напомню, что в феврале 2022 года Лукашенко дал возможность российским войскам двигаться в Киевскую область с территории Беларуси, подставив тем самым народ Беларуси и Беларусь как страну, понимаете? В тот момент, уже к февралю 2022 года, Лукашенко был полностью зависим от Москвы. Несмотря на эту пресловутую дорожную карту союзного государства, по-моему, 35-я или какая она там, я уж не помню, дискуссии по ее поводу, начиная там с декабря 2021 года, они стихли, потому что совершенно очевидно, что война приближалась. И таким образом Москва комбинацией усилий сумела добиться того, что Лукашенко не только был нейтрализован в качестве такого строптивого союзника Москвы, но еще и стал ее полным союзником, ответственным за военные преступления, нападение на Украину и убийство значительного числа гражданских и военных, в том числе с территории Беларуси. Сейчас он находится снова перед нараспутием. Москва, конечно, желает использовать снова Беларусь как плацдарм для нападения на центральную Украину. Это очевидно совершенно. Понятно, география войны, она предполагает, что Беларусь важнейший с севера плацдарм для нападения на Киевскую область, попытки его захвата Киева. Но игра продолжается, игра не закончилась. Для Лукашенко во всей этой истории важнее всего это сохранить свою власть, сделать ее безопасной. Ну, совершенно очевидно, что если он повторно позволит с территории Беларуси напасть на Украину, второй раз ему это уже с рук не сойдет. Тут уже могут быть совершенно другой ход развития событий именно в отношении него и в отношении его власти. Он хочет оставить преемника в лице своего молодого сына Коли. Преемника в качестве руководителя Беларуси, он, по-моему, с этим определился окончательно. Ну, собственно говоря, те же процессы идут и в России, собственно, династические. Вот. У Лукашенко это просто чуть более остро, потому что, видите как, Путин оставляет власть в качестве самостоятельной фигуры, а Лукашенко пытается оставить наследника в качестве зависимой фигуры от Москвы. Это, безусловно, разное положение. Да? И в этой ситуации надо сказать, что война, она играет на руку Лукашенко. Вот как это ни странно. Почему? Потому что она ослабляет Москву. Ослабляет своего паттерна такого, который мог бы ему бы указывать, чего он хочет. А здесь, понимаете, взаимная зависимость, которая помогает Лукашенко и сохранить власть, с одной стороны, играть на отдельных противоречиях, И одновременно все время искать нового хозяина. Ну, вот он, Пекин, все время видит таким стратегическим партнером, который бы уравновешивал, создавал баланс в зависимости от Москвы.
Вы сказали про 2014 год, когда вот эта идея войны, как бы задума уже заявилась. Но вот не было на той момент, был Лукашенко, менялась у Беларуси влада. Ну, относно демократичные выборы были бы, как в Украине. И таким же мог бы быть план Путина?
Сложно судить. Сложно судить. Но вы знаете, идея ведь Путина состояла в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не отпускать бывшие славянские крупнейшие республики бывшего Советского Союза, не отпускать на свободу. То есть для Путина и для его идеи квазиимперской очень важно, чтобы все славянские народы оставались зависимыми странами и территориями, лишенными полного суверенитета, зависимыми от Москвы. Почему? Потому что, видите, опыт других славянских народов, прежде Восточного блока, да, там от Польши, там Словакии, других, все-таки опыт их нахождения в европейских структурах, в Североатлантическом альянсе показывает, что славянские народы нормально, полноценно существуют внутри так называемого англосаксонского мира. Он, конечно, таким же не является. Это западный мир, это более широкое понятие, но тем не менее. Вот нужно этому было поставить препятствие, потому что если Беларусь, если бы там были свободные выборы, если Украина, в которой свободные выборы, оказались внутри этого ареала западного, тогда совершенно непонятно, почему Россия с огромным славянским морем этим должна существовать в условиях тоталитарной диктатуры, бесперспективного развития власти и экономики, потому что, ну, это госмонополистическая форма такая, которая предполагает исключительный контроль за всеми сферами жизни и так далее. И поэтому, да, план этот все равно бы реализовался, так или иначе, только сначала была бы Беларусь, сначала бы захватили Беларусь, сначала бы удовлетворились более малым, на что можно было потратить меньше сил. Все-таки 9-миллионная Беларусь гораздо меньше Украины. Просто она бы стала мишенью, если бы она захотела интегрироваться на Запад.
Марк, я вот, рыхтуючыся до нашей размовы, почитала уважливо вашу биографию, хотела высветлить, что вы робили, где вы были летом 1994 года, когда Лукашенко стал президентом. Так? Там разные были нюансы. Вы были у активной политики, были у Державной Думы. Как вы тогда воспринимали Лукашенко? Те бачили, те разумели это и все погрозы, небеспеки?
Вы знаете, вот в Думе его активно обсуждали. Он даже приезжал в Москву в этот период. Считалось, ходили слухи, что его поддерживал Черномырдин. Считалось, что его поддерживал Черномырдин. Это активно обсуждалось в кабинетах Государственной Думы. Он выглядел конченным идиотом, чтобы вы понимали. С этой его вот этой прической, так сказать, педагог, историк, вообще не пойми что, колхозник. Какая-то странная биография совершенно немытая. Понимаете, никто его серьезно не воспринимал. Многие оценивали его как аналог Жириновского. Такой, знаете, популист, который, значит, имеет какую-то такую комбинационную закваску, какую-то заскорузлого такого советского руководителя хозяйственного, понимаете, и одновременно популиста невероятного, который, значит, не представлялся сильно серьезным, понимаете, казалось, что такой человек, вообще говоря, к узурпации власти в таком масштабе-то не очень способен, что он слишком эксцентричный, он какой-то несерьезный. Ну, его недооценили, безусловно, но считалось, и вот разговоры шли, вот у нас во фракции «Выбор России» в Государственной Думе говорилось, что его Москва поддерживает. Почему они это делали? Как они, из чего исходили? Сложно судить. Насколько я понимаю, его даже как-то финансировали со стороны, там, видимо, «Газпрома» или там, какие-то администрации президента. Но тогда это казалось временным явлением, понимаете? Не сразу ведь он проявил себя как такой диктатор или узурпатор. Казалось, что он долго у этой власти не выдержит. Вот такие были ошибочные представления. Но так часто бывает, знаете. Часто бывает. У него не было какого-то особого бэкграунда. Вот это сыграло такую, знаете, ловушечную роль. То есть, нельзя было оценить. Вот про Путина сразу. Нормальные люди. Вот я, например, считал, да, все, выходец из КГБ. Вот она система. Вот она выдвинула из своих рядов. И, кстати сказать, всем было понимание, что Ельцин ищет именно из выходцев КГБ себе преемника. Вот вам Примаков, Степашин. Все выходцы из спецслужб, понимаете? Ну и Путин, соответственно. А вот у этого не было такого бэкграунда. И вот казалось, что такой человек не способен, опираясь на силовые структуры, на еще что-то там, узурпировать власть. И в 1994 году это казалось маловероятным, понимаете? Ну, казалось бы, вот бушует вокруг с падением коммунизма такая хаотичная демократия 90-х, и уж точно Беларусь не погрузится в это состояние дикое, уж казалось совсем, для этого нет предпосылок. Но вот оказалось по-другому, поэтому если бы...
А калі вы усвядомілі небяспеку вот гэтай экстравагантнай, ці як яшчэ можна сказаць, фігуры, якую многія недаацэньвалі, калі вы зразумелі, што за гэтым рэальная небяспека, як для Беларусі і не толькі для Беларусі?
Вы знаете, как только вот он начал преследовать журналистов, вот тут уже начали разговоры идти, вот эта история с Шереметом и так далее, но дальше больше, дальше уже стало очевидно, что он в общем и целом начал разгонять оппозицию, преследовать ее представителей, парламент распущенный, новая конституция, это все уже было следствием. Но, в принципе, вот это преследование журналистов – это всегда верный сигнал. Кстати, Путин тоже, придя к власти, сразу же начал разгонять НТВ и подобные же ему. Там более мелкие были СМИ, которые, в общем, подверглись гонениям. Это всегда важный сигнал того, что власть претендует на контроль за информацией, которая для нее очень болезненна, очень чувствительной, является публичной инвективой. Потому что пресса независимая – это всегда очень болезненно для любой диктатуры, но мы это много раз убеждались. Поэтому, да, когда вот эти истории возникли, это дало основание говорить о том, что там не все так просто. Причем это уже в 90-х происходило фактически почти сразу, еще Ельцин был у власти, когда эта история с Шереметом развивалась, так сказать, еще российская власть болезненно реагировала, предупреждала, он же был, насколько я, Завадский и Шеремет. Я напомню, Завадский был оператором и был гражданином Беларуси, а Шеремет уехал из Беларуси. Покойный Шеремет, он же погиб, его взорвали в Киеве. Вот. Это была шумная история, и тогда уже заговорили о том, что да, он не так-то просто, этот колхозник, да, что-то такое там есть.
А як бы вы могли, чым бы вы могли патлумачыць тое, што Александр Лукашенко быў да пачатку вайны самым папулярным замежным палітыкам ва Украіне? Ён меў нядрэнныя стасункі практычна з усімі украінскімі прэзідэнтамі. Чаму?
Знаете, это такая умозрительная штука, это какие-то опросы были в тот момент, они носили такой, знаете, больше ностальгический характер, в России тоже подобные процессы были, в нем видели такого, я бы сказал, ностальгировали по советскому начальнику, понимаете, всегда казалось на излете коммунизма с новыми временами, которые захлестнули рынком, захлестнули социальными неурядицами, что вот в советском прошлом было что-то хорошее, понимаете, много было ужасного, но все-таки что-то было хорошее. Ну, вот коррупции такой не было, там еще что-то. Вот советский руководитель – это как заботливый начальник, который, знаете, занимается всем, чуть ли не вытирает задницу после туалета. Вот такой заботливый начальник. Вот в нем видели именно такого, и он этот образ усиленно культивировал. Вот надо сказать, что отдать ему должность, что он сумел построить такую неосоветскую модель, в которой он добрый батька, который заботится о своих чадах, непутевых зачастую. И вот сами белорусы это понимали конкретно, а некоторые даже на расстоянии, дело не в географии, а дело политического расстояния, люди понять до конца не могли. Я сам многих таких встречал, когда говорят, я вот ездил по Беларуси, там удивительно хорошие дороги. Вот ехал прям не дороги, а сказка вообще. Вот выглядело это так, как добрый батя занимается всеми вопросами, не витает где-то в бизнесе крупном, еще чем-то. Я повторяю, это надуманный был образ. И это как-то работало, это как-то, в общем, убеждало. Но жизнь-то шла дальше, а Беларусь погружалась все дальше и дальше в состояние такого неосоветского модели, в которой, в общем, прогрессивного какого-то развития, перспективного развития не было и не могло быть. Ну и плюс, смотрите, он же ведь в угоду своим интересам он какие-то вещи умел использовать. Он был очень бёрткий. Он высасывал, значит, углеводороды из России, он разрешал казино, он, значит, тащил к себе IT-сектор. Все это, конечно, рухнуло, естественно, само собой. Все это совершенно сейчас выглядит несколько карикатурно на фоне войны. Но тогда возникало ощущение, что он готов входить на компромиссы, что для него забота и там о собственном населении, она превыше. Не о собственной власти, а именно населении. И он этот образ очень активно продавал. И поэтому возникала такая ностальгическая симпатия по отношению к Лукашенко. В России тоже этот процесс был. Замеры, так сказать, социологически показывали значительную популярность Лукашенко. Но сейчас этого ничего нет.
Вот, коли, правда, говорить про ставление до его в России в розных розныя гады, ці сапраўды ён калісьці меў шансы на гэты расійскі пасад, калі пачынаў ездзіць па Расіі пры ўжо нямоглым Ельцыне?
Ну, вы знаете, это была такая идея, что вот мы через объединение, помните, он рюмку эту разбивал там в конце 90-х с Ельцином, вот все, союз и так далее. Была такая иллюзия, что, значит, Ельцина на посту руководителя немощного уже, там, на подходе к инфаркту своему очередному был, сменит Лукашенко в качестве руководителя союзного государства, и должность будет типа номинальная, а в реальности произойдут перемены и в России, и в Беларуси, какие-то придут политики формального национальных юрисдикций, которых будут возглавлять, а вот такой, как Лукашенко, он будет это все окормлять, как бы покрывать и так далее. И сам Лукашенко в какой-то момент в это поверил, какие-то политтехнологи на это работали. Вы знаете, он же ведь, повторяю, Лукашенко был очень маневренный в те годы. Он даже с Березовским, так сказать, встречался и даже сотрудничал. Там, по-моему, даже Лорд Белла привозили к нему из Британии, покойного, видного пиар-деятеля такого, который, в общем и целом, какие-то подобного рода схемы рисовал для Лукашенко, что это возможно, видимо. Да? Ему какие-то такие аналитички давали, что у него вполне есть основания для амбиций в отношении России или союзного государства в более широком смысле. Лукашенко этого в какой-то момент уверовал, мне кажется. Лукашенко действительно хотел таким стать добрым папой по отношению ко всему славянскому ареалу. Да? Но это, вы знаете, никогда бы не сбылось. Я даже тогда понимал, что российская система никогда не позволит вот такому чужеродному элементу во всех отношениях. И в национальном смысле, в смысле, скажем так, выходцы не из необходимого источника системы, каким для России, в общем, оставалось КГБ. То есть, для России конца 90-х и начала нулевых это точно был только КГБ. Он, не имевший к нему отношений, шансов не имел, понимаете? И поэтому его бы остановили любыми путями. И в какой-то момент, мне кажется, ему сказали, ты не думай, что вот тебе позволят вот так вот просто, значит, еще и Россию возглавить. Нет, если понадобится, мы тебя и можем, собственно, ликвидировать. И я думаю, что он от этой угрозы ликвидации всегда чувствовал какой-то вот страх. Потому что это никогда не прекращалось. Вот даже эта история с вагнеровцами, если вы помните, в момент, прямо в самом начале августа, известная шумная история, много кривотолков по поводу нее ходит, что это была операция, значит, украинских спецслужб, чтобы их этих вагнеровцев посадить в самолет в Одессе. Но ведь тогда-то это воспринималось как попытка повлиять на выборы в Украине, в Беларуси в 2020 году, в августе, да? Именно попытка, значит, устранить Лукашенко, и он же тогда их этих 39 человек арестовал, задержал, они находились в белорусских СИЗО, именно из-за угрозы именно себе, а не потому, что они куда-то собирались дальше лететь в Африку через Украину. То есть, он всегда ощущал угрозу возможной своей ликвидации, возможно, своего устранения. А помните, сколько было дел с выявлением агентов Москвы среди силовиков? Это все тоже были последствия его боязни, его страхов перед Москвой, которую он до конца всегда не устраивал. Вот так.
Что для вас является головным выником 30-годового керования Лукашенко для Беларуси, для региона, для света?
Вы знаете, 9-миллионная страна, в общем, это по меркам Европы большая страна, Беларусь – это большая страна, славянская страна, православная страна, которая имела все шансы, вот оглядываясь назад на эти 30 лет, все шансы имела стать нормальным восточноевропейским государством, может быть, не самым богатым, не может быть самым передовым, но полноценным государством и, самое главное, национальным государством. Вот упущение именно в том, что белорусской нации не дали полноценно сложиться. Это язык, это история, это религия, это ценности. Вот Украине дали сложиться, она стала национальным государством. Лукашенко, главная его вина, помимо того, что он создал узурпационный династический режим, помимо того, что он фактически превратил Беларусь в какой-то островок, неосоветский островок какой-то, модели, которая отжившая во всех отношениях, он еще и не дал реализоваться вот этой национальной идее. Сделать белорусов нацией. Это очень важная работа. Понимаете, за 30 лет это можно было сложить нацию. Да, она была разрушена, она была разрознена. То есть, белорусов от русских не отличали. Понимаете, что да ладно, это почти одно и то же. Ничего не одно и то же. Это уникальный народ, и нужно эту уникальность было пестовать. А Лукашенко понимал угрозу этого, понимаете? Если бы национальное начало себя бы проявило полноценно, то это угроза его власти была. И поэтому он комбинировал вот эти советские порядки и советские традиции с каким-то таким пророссийским нарративом, да, и подавлял все национальное, начиная от флага, языка и всего остального. И в этом он видел угрозу. И, к сожалению, мы еще не знаем, когда, но этот путь национального строительства, вот этого нацбилдинга, белорусскому народу придется заново пройти. Понимаете? Он отложенный. И это большая беда для национальной культуры, национального языка, национальной политики, национальной истории, религии и всего остального.
Те, ну, вот, конец диктатуры, он связан вельми часто с физичным сыходом диктатора, те с физичным сыходом Лукашенко будет шанец у Беларуси начать вот гэтые процессы, про которые вы говорите, как долго эту спадщину, которую покинул Лукашенко, разграбать белорусам доведется?
Вы знаете, теперь это все еще и связано не только с физическим устранением Лукашенко, с его прекращением физической жизни, но еще и с итогами войны. Если Россия проиграет войну, и если в России начнется хаос, у Запада, у белорусского народа, у Украины, у других акторов появится уникальная возможность освободить Беларусь от гнёта. Так же, как, кстати, Молдове, дать возможность справиться с сепаратизмом и интегрировать оккупированные Россией территории. В этот момент этот шанс откроется, этот шанс появится, понимаете? Воспользуется этим белорусский народ, удастся ему это или нет, вопрос открытый. Но это может произойти ровно в момент, когда война закончится не в пользу Москвы. Вот это очень важно. Если она закончится в пользу Москвы, то Москва не позволит такому изменению произойти, потому что как раз-таки надстроительство, создание белорусского национального государства – это главная проблема, главная угроза для интеграции Беларуси в квазиимперское пространство России. И поэтому этому будут препятствовать до конца. Но может возникнуть ситуация в ходе войны или после войны, когда не до того будет. Власть в Москве ослабнет настолько, что она не в состоянии будет заниматься на других театрах, политических и военных, другими проблемами. И вот это будет окно возможностей, которыми сможет воспользоваться белорусская оппозиция. Слава богу, теперь у нее есть вооруженная составляющая, которая может эту проблему решить. Как это ни звучит фантастически, но может эту проблему решить.
Само давайте спробуем поглядеть у будущего. Вот как про эти 30, сколько еще годов будет керование Лукашенко, будут сгадывать историки, будут сгадывать звычайные люди?
Они будут говорить о темном периоде в истории Беларуси. Когда, знаете, вот шанс открылся на независимость. Ну, когда такое было вот в истории белорусского народа? Он разные переживал периоды, очень короткие периоды, собственно, возможности эту независимость, этот суверенитет реализовать. Но вот это было действительно возможность за 30 лет создать независимое полноценное государство. Да, конечно, оно бы, войдя, интегрируясь в западное сообщество, не было бы таким крупным частью вот этой европейского пространства. Еще раз повторяю, для малых народов жизнь не является такой вот вторичной. Вот это вот ошибочное мнение. Просто это существенная разница с пребыванием под протекторатом Москвы. Россия действительно была тюрьмой народов. Советский Союз был тюрьмой народов, вне всяких сомнений. И избавление в 1991 году, это же чудо по-своему, да, что пал Советский Союз, не только коммунизм, не только коммунистическая идеология, не только неудавшийся путч, но и Советский Союз, как некое государственное большое объединение, насильственное объединение народов, пало. И этот шанс, в общем, для Белоруссии во многом был упущен. Часто есть иллюзии, часто есть искушения, говорят, что нет, вот Лукашенко сумел противостоять Москве и не дать возможность поглотить Беларусь, она все равно оставалась независимой. Но мы же понимаем, что это формально независимо. По существу сегодня Беларусь – это оккупированная страна, там находятся российские войска, там находятся российские интересы, неважно, экономические или спецслужбы и так далее, все они реализованы. Подчеркиваю, они все реализованы, там нет такого, что Москва что-то не контролирует. Москва не форсирует процесс интеграции, там, поглощения Беларуси, ровно потому, что она озабочена сейчас Украиной. Если она справится с Украиной, то она займется и Беларусью полным ее поглощением. Поэтому историки будут оценивать как упущенную возможность для реализации идеи национальной государственности Беларуси этот 30-летний период.
Светлана Тихановская, лидерка демократичных сил в Беларуси, была у вашем эфире, на вашем YouTube-канале. Коли бы была такая возможность, коли бы была такая махчимость, ти хотели бы вы запросить у эфира Александра Лукашенко, чтоб вы его запытали?
Честно сказать, нет. Я не хочу с ним разговаривать, этот человек убийца. Вы знаете, я хочу сказать, моя особенность канала, это же я же не журналист, вот это важно понять. Разница между блогером и журналистом, что журналист все-таки, несмотря на то, что он придерживается каких-то идей там, и так далее, имеет мнение, позицию, но он все-таки старается демонстрировать беспристрастность, объективность, во всяком случае, в эфире. За эфиром это его право. А я, вы знаете, не обременен этой этикой, вы поймите меня правильно. Я пристрастный человек, я борюсь с диктатурой как таковой. Я борюсь с несвободой. И поэтому, что мне может сказать Лукашенко, мне неинтересно. Да? Мне важны его оппоненты, потому что у них должна быть возможность у меня высказаться. Ну, а вот если бы я все-таки мог задать им вопрос при других обстоятельствах, не обязательно на моем канале, вот, я бы, скорее всего, спросил бы его, где мать его Коли. Вот такой вопрос бы спросил. Что он с ней сделал?
А? И якого отказу вы б шакали?
Что-что?
И якого отказа вы могли б шакать так гипотетично?
Ну, не знаю. Не знаю, не могу сказать.
Дякую великі. У ефіры «Піка свободы» був політик, правоабаронца, адвокат, блогер Марк Фейгін.
Спасибо.
Я, Ганна Соусь, развітуюся з вами. Заставайтеся со свободой і у безпеці.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.